Холмогорская резьба.
Прямой эфир на радио «Спутник». Всех приветствую. Татьяна Ладья у микрофона. Со мной на прямой видеосвязи публицист и член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович, здравствуйте. С праздником вас.
Здравствуйте. С праздником вас, Татьяна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вот сегодня замечательный день. Наконец-то, кстати, хороший по погоде еще и заодно.
Ну, в Москве вот. Так, по крайней мере, не знаешь, как в тех регионах, да, в других городах, где нас тоже слышат, спутник вещает много где, но будем надеяться, что как минимум есть хорошее настроение, настроение праздновать, отмечать. Собственно говоря, никакая погода не должна это портить. Я напомню нашим слушателям, как можно подключиться к нашей беседе. Звоните по телефону прямого эфира 95-95-912, код Москвы 495. Также можно написать нам в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. И напоминаю, у нас идет видеотрансляция на всех ресурсах «Радио Спутник». Тоже комментарии будем видеть. Егор Станиславович, ну что, про аппарат?
У меня на моем YouTube-канале тоже работает.
Присоединяйтесь.
Видеотрансляция. На этот раз YouTube пока никаких препятствий не чинит, хотя вот, скажем, моим коллегам из программы «Антоним» они выложили совершенно замечательный, чудесный просто концерт к 9 мая, и YouTube его уже снес. Ну, можно, скажем, во ВКонтакте найти сообщество «Консерватор», и там этот просто чудо-концерт обязательно посмотреть, посмотрите, это будет хорошее завершение вашего праздничного вечера.
Кто ищет, тот всегда найдет, да, возможности есть. Да. Про парад непосредственно хочется поговорить. Он состоялся в Москве, и многие, конечно, его обсуждают, ищут различия с тем, как было раньше, с тем, как это прошло в текущем 23-м году. Кто-то отмечает количество техники, ну, понятное дело, она объясняется, если, да, и какой-то техники, если не хватало, тем, что эта техника может быть нужна непосредственно в зоне СВО. Отмечается то, сколько по времени длился парад, практически самый маленький, да, вот за всю историю уже тоже отметили. Но, в общем, много каких критериев есть, но самое главное, хочется, Егор Станиславович, узнать, какой парад 23-го года, да, парад Победы, вот он лично для вас.
Знаете, он действительно очень выразительный, и по нему можно понять довольно много важных вещей, которые за, скажем, прошедший год по сравнению с парадом 2022 года изменились в нашем обществе. Насколько общество посерьезнело, насколько оно настроилось на такой боевой мобилизационный лад. Вот, скажем, даже просто по количеству, например, моих личных знакомых, которые участники СВО, участники, связанные с ней деятельности, которые были именно вот на этом параде непосредственно, и которых я не мог бы себе вообразить, чтобы их пригласили туда, скажем, в предыдущее десятилетие, вот уже многое было понятно. Вот. Что касается отсутствия техники, это действительно очень важный сигнал. Ну, не отсутствие, скажем, отсутствие танков, отсутствие традиционного прохода армат с бесконечными рассказами о том, какой это уникальный танковый комплекс и так далее. В ответ на что, когда они шли в прошлом году, главный вопрос, который люди задавали, это а почему они тогда не на фронте, а вот здесь вот катаются по Москве? И, соответственно, возникали подозрения, что только как бы эти арматы какие-то недоделанные чисто коробки для парадов, то ли что, как бы, что их не хотят и фронту новой техники не дают. И вот сейчас прямо вот видно, что те, кто разрабатывал концепцию парада этого года, они ориентировались прежде всего на ту аудиторию, которая могла бы что-то подобное сказать, написать, откомментировать, выразить какое-то свое недовольство и недоумение. Это очень важно, потому что на самом деле до этого, на протяжении предыдущих годов, десятилетий, основная миссия всех вот этих парадов, она была, что называется, во-первых, передавать атмосферу в Багдаде, все спокойно, как бы мы на страже и так далее. Вот в 1990 году, скажем, еще вот накануне конца советской власти все эти вот парады проводились, и никто не мог предсказать, что вот она скоро закончится. учатся, вот, и передавать иностранцам о нашей мощи. Здесь мы уже видели довольно смешные комментарии какой-нибудь британской газеты Daily Mail о том, что вот у Путина закончились танки, бла-бла-бла и так далее. Вот. И потому, что вот никто не стал на этот раз думать о том, что напишет Daily Mail, что называется отзыв какого-нибудь блогера-военкора Васи Пупкина, что почему эти танки в Москве, а не на фронте, стал гораздо важнее, чем вот эти вот писульки Daily Mail. Стало понятно, какое просто гигантское расстояние наше общественное сознание проскакало за последний год. Что мы действительно вместо того, чтобы казаться, вместо того, чтобы производить впечатление на внешний мир, решили все-таки прежде всего быть и работать на самих себя и посылать сигнал, что действительно, если у нас что-то ездит, стреляет, летает и так далее, то значит оно будет пущено в дело. Это вот прямо такое послание, которое, скажем, я думаю, что внутри страны поняли правильно все и поняли очень хорошо, что это действительно такой парад, отчасти больше напоминающий парад 7 ноября 1941 года, который тоже был боевой, деловой и так далее. Интересно, что даже в речах перекличка, потому что Сталин тогда вот на Красной площади 7 ноября 1945 вспоминал Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова, и значительную часть этого списка, собственно, всех тех, кто имел непосредственное отношение к Красной площади, Владимир Владимирович тоже перечислил: Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Кутузова, и добавил еще два имени, очень характерных, это Юрий Долгорукий и Петр Великий. Что в этих именах характерно? Что Юрий Долгорукий, помимо того, что он основатель Москвы, соответственно, он точно на Красной площади был, даже если, скажем, она тогда не называлась Красной площадь, а был просто какой-то там лесок с избушками рядом, с тогда еще деревянным Кремлем. Но это был великий князь Руси, который боролся за Киев со своими соперниками. Три раза он этот Киев брал и закончил таки свою жизнь в качестве именно великого князя киевского. Это такое, что называется, я бы сказал, мощное послание Владимиру Зеленскому и всем этим приятелям. Вот. А второе имя – это Петр Великий. То есть тот, кто на территории, что называется, нынешнего государства Украина, под Полтавой разбил иностранную агрессию. То есть самой Швеции, которая теперь все никак не вступит в НАТО, но однажды, наверное, она это сделает, однажды она это вступит, тем самым доказав, что все вот эти, знаете, вот разговоры наших либеральных псевдоисторических авторов, таких как там Тамара Идельман и так далее, что вот Полтава пошла шведам на пользу, они усвоили урок, что вместо того, чтобы как бы воевать и играть мускулами, надо заниматься внутренним развитием и так далее. Во-первых, это неправда. Шведы еще целое столетие после Полтавы очень активно воевали, очень агрессивную политику вели. Они только два раза нападали, скажем, потом еще на Россию достаточно опасно. Вот. И окончательно их агрессивность закончилась только тогда, когда Россия у них забрала Финляндию, то есть основной даровой источник тогдашнего, что называется, пушечного мяса. Вот после того, как это пушечное мясо закончилось и пришлось воевать непосредственно с самими шведами, шведская агрессивность резко поутихла. Вот. Вот эти два имени, Юрий Долгорукий и Петр Великий, мне кажется, они прозвучали вполне уместно именно в том контексте, что куда обращены наши, что называется, все наши стволы и все наше боевое настроение. Вот. При этом еще одна характерная вещь, на которую я обратил внимание, это то, что Владимир Владимирович не использует, знаете, такой очень широко расползшегося по нашим СМИ штампа, как «киевский режим». Вот у нас где кого не послушаешь, а кто не откомментирует,
очень
не напишет.
Очень часто используют, да, действительно. Но так и началось. Да, ведь говорят, я не помню, уж Владимир Владимирович, да, начал это использовать или кто-то. Ну, кто-то из первых лиц, я имею в виду, и оно так и повелось.
Ну вот сейчас он категорически этого термина не использует, и не использует по понятной причине, почему мы, собственно, имя Киева, как бы, и славу Киева, как матери городов русских, должны отдавать вот этой нечисти, потому что он хорошо сказал, что вот прям собралась на Украину со всего мира неонацистская нечисть, а это чистой воды правда, потому что действительно, как бы, подавляющее большинство вот неонацистов, гитлеровцев, вот в самом этом прямом клиническом смысле слова, людей, у которых там висели портреты Адольфа, которые знают Майн Кампф наизусть, там любят ходить, что называется, кидать зиги и так далее, они все сгрудились, собственно, в качестве так называемых добровольцев, а на самом деле наемников ВСУ. Вот. А и тот режим, который там существует, это, конечно, преступный неонацистский режим. Его нельзя называть, мне кажется, киевским ни в коем случае, потому что на Киев он никакого абсолютно права не имеет, не должен иметь, и при как бы благоприятном развитии
нужно разграничить событий, да, конечно.
Да, мы его должны оттуда просто... попросту выдворить. То есть вообще бы все отметили, и наши российские наблюдатели, и западные наблюдатели отметили, что это была очень резкая, жесткая речь, в которой была проведена буквально вот стена между нами и ими. Вот знаете, как пелось в песне «Священная война», как два различных полюса во всем враждебны мы. Угу. Вот. Вот здесь вот тоже, что они хотят нас уничтожить, они уничтожают, подрывают, скажем, не только, скажем, развитие других центров мира. Это вообще очень важный, мне кажется, тезис во всем том, что говорит Путин последний год, что за что мы, собственно, выступаем. За то, чтобы мир мог нормально развиваться, чтобы Китай мог развиваться по-своему, Индия по-своему, арабский мир по-своему, Россия по-своему, там, Латинская Америка по-своему.
Ну и, кстати говоря, лидеры других государств, которые вы перечисляете, говорят об этом же тоже, о том, что да, вот они именно за такой мир, да.
Фактически и тем самым, кстати, мы грамотно и в плане идеологии, и в плане дипломатии изолируем Запад, что уже не он изолирует нас, а мы изолируем его в этой среде, что за что мы боремся? За то, чтобы вы все, как бы наши уважаемые международные партнеры, могли бы свободно развиваться. И в этом смысле, скажем, те страны, которые ну, полностью, стопроцентно подавлены этим американским контролем, как та же Германия, там сегодня последовали очередные какие-то бредовые рассуждения от Олафа Шольца о том, что надо упразднить принцип единогласия в ЕС, установить там диктатуру, что как бы не надо бояться России и так далее.
Да, ну, да, Германия... да, такие заявления были. Егор Станиславович, но давайте пока от парада далеко не ушли. Мне кажется, здесь очень важно упомянуть, что все-таки у нас была не только, мне кажется, внутренняя аудитория да, этого парада и тех заявлений, которые Владимир Владимирович сделал, но и, естественно, были, во-первых, и гости, это лидеры других стран, которые приехали в Москву, в частности, там, Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. Вместе присутствовали они с Владимиром Путиным на параде. Ну и что, собственно говоря, про внешнюю, если аудиторию, Киев-то все-таки следил. Мы знаем за парадом и за речью. Я думаю, что на самом деле не только на Украине следили, но, по крайней мере, МИД Украины назвал аморальным, недружественным шагом в отношении Киева присутствие всех самых лидеров стран СНГ на параде Победы в Москве. Ну а другой, наверное, реакции не стоило ожидать.
Ну, весьма показательно то, что, конечно, украинские власти тем самым очень сильно щелкнули по носу. Потому что вот если мы вспомним с вами вот этот вот недавний налет беспилотника на Кремль, вот он же не случайно был проведен именно вот на точку, фактически над трибуной предстоящего парада. Собственно, это была именно попытка распугать всех, прежде всего распугать международных лидеров. Там я даже слышал такие вот самодовольные комментарии в этой среде так называемых наших поуехавших, что гарантированно, теперь гарантировано, что еще долго в Москву никто из международных лидеров не приедет. И вот, нате вам, не прошло и недели, как уже приехало, в общем, целое собрание этих лидеров и показали, что они этих украинских беспилотников не боятся. Вот, что они, в общем-то, спокойно готовы сидеть рядом с Владимиром Владимировичем, разделять как бы предполагаемый, по крайней мере, в фантазиях у украинских пропагандистов риск, и что для них это важная тема и важная ценность. Я думаю, что здесь большую роль еще сыграл вот, ну, сформировавшийся за последние месяцы ярко выраженный альянс Москва-Пекин. Что, потому что, ну, понятное дело, что, скажем, те же самые страны Средней Азии, они когда идут с нами в ногу, когда не в ногу, когда делают какие-то прозападные заявления, когда какие-то пророссийские и так далее. Но поскольку они находятся в пространстве между двумя, что называется, огромными центрами притяжения в виде России и Китая, то если эти центры притяжения, в общем, требуют одного и того же, то, что называется, свобода выбора в этом смысле резко сужается. И это хорошо. Это хорошо, потому что на самом деле вот в тех случаях, когда есть такое, что называется, серьезная геополитическая мотивация себя так вести, это надежнее, чем вот, ну, просто какие-то там застарелые добрые чувства, которые, конечно, между постсоветскими странами, они достаточно хрупкие. При этом понятное дело, что, скажем, многим из этих лидеров непросто, потому что к тому же Токаеву в Казахстане там постоянно есть какие-то вот такие вот русофобствующие казахские радикалы, которые там нападают на людей с георгиевскими ленточками, и так далее. Но это, в общем, те же, которые полтора года назад устроили как бы попытку там переворота, которую, собственно,
нам удалось. Но это не характеризует целиком весь народ, конечно, да, и настроение правительства в том числе, вот. Да.
И я думаю, что, конечно, вот это достаточно дружное прибытие. Причем, как я понял, Александр Григорьевич Лукашенко приехал, при том, что он довольно в плохом состоянии здоровья сейчас. Ему пришлось досрочно, прямо сразу после парада улететь, прям чуть ли не фактически не в сопровождении скорой. Но это все показало, что действительно для лидеров наших соседей, для как бы наших недавних еще сравнительно, я во всяком случае еще родился с ними в одной стране, соотечественников, это все достаточно важно, и это некий коллективный фронт, на который уже мало кто рассчитывал, и которого меньше всего ожидал тот же самый украинский режим.
Ну и, может быть, на Западе, если почитать западную прессу, чем, кстати говоря, можно заняться как раз после нашего эфира, да, посмотреть уже, как активно обсуждают и что там тоже говорят, то, я думаю, все-таки следили. Может быть, не хотят виду подавать, но, тем не менее, следили, конечно, и нервничали.
И будут давить на них дальше, чтобы они дистанцировались от России. Ну и повторю, в условиях, когда, скажем, Россия и Китай действуют заодно при, допустим, лояльности таких крупных сил, как Индия, как Иран, как Турция и так далее, то, скажем, все страны этого региона действительно вот они все-таки будут ориентироваться на Россию, насколько себе смогут это позволить.
Важное заявление еще, которое было сделано сегодня Владимиром Путиным, и теперь уже и в российском МИДе прокомментировали, но мне кажется, справедливости ради надо отметить, что президент России об этом говорил уже довольно-таки давно. Он всегда подчеркивал, что у нас нет никакой ненависти, да, к украинцам в контексте украинского конфликта, который сегодня мы наблюдаем. Ну и точно так же, выступая на параде Победы, президент сказал о том, что для России нет недружественных и враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Сейчас в МИД РФ Сергей Рябков, замглавы министерства, говорит о том, что для России нет недружественных народов, есть недружественные правительства. В очередной раз это подчеркнули. Тоже давайте с вами прокомментируем, кто аудитория вот таких вот заявлений, для кого было важно это еще раз снова проговорить.
Ну, здесь прежде всего идет речь о том, что в большинстве стран Европы есть политические силы, которые выступают против русофобии, против агрессивного антироссийского курса своих правительств. Иногда это достаточно сильные, достаточно влиятельные политические силы, потому что, скажем, например, во Франции партия Марин Ле Пен, если посмотреть, при том, что Ле Пен, конечно, высказала, что типа, что вот мы осуждаем российское нападение на Украину и так далее, но дальше все ее следующие заявления были в том духе, что во всем этом не надо, во все это не надо лезть, не надо снабжать Киев оружием, сам сказал Киев, исправляюсь, Украину оружием, нельзя разжигать конфликт. И здесь очень интересно, например, посмотреть, как вели себя лепеновцы в ее Европарламенте. Они либо воздерживались, либо голосовали против всех агрессивных антироссийских резолюций, которые там принимались. То есть это говорит о том, что, в общем, действительно, скажем, при том, что некоторые наши бывшие друзья, вот давайте сразу припомним эту вещь, например, в Италии, где вообще, как бы, скажем, та коалиция, которая сейчас находится у власти, она там еще лет, года 3-4 назад прям кокетничала, что они все за Россию, что они, как бы, Путин лучший друг и так далее. Сейчас они себя ведут, ну, абсолютно, что называется, запродавшись с потрохами. Но вот есть действительно силы, скажем, в Германии, альтернативы для Германии, во многих других европейских странах, скажем, есть те силы, которым четко нужно сказать, что мы к вам относимся очень хорошо, но при этом ваши правительства, они ведут себя враждебно. Может быть, неплохая идея вам эти правительства поменять мирным, демократическим путем и так далее. И не случайно заметьте, что Владимир Владимирович, как бы, как обычно у нас, я же знаю каноны нашей парадной риторики еще с советских времен, как говорили, что вот мы... Потом союзники США, Англия, Франция, потом дальше и так далее, и так далее. Сейчас он начал с сопротивления европейского, то есть с тех, как бы, вот народов, которые вели, можно сказать, подпольную борьбу против этого рейха, а не с англо-американских союзников, вот, которые, конечно, тоже сыграли большую роль, но нам сейчас приседать перед ними никакого смысла нет. А вот воззвать к духу сопротивления, при том, что, скажем, тот же Евросоюз, все последние там десятилетия, большое количество его критиков, которые в том числе нам совсем не друзья, вроде бывшего английского премьера Бориса Джонсона. Тем не менее, они сравнивали этот Евросоюз с Третьим Рейхом, говорили, что фактически Евросоюз – это удавшаяся мечта Гитлера. Вот. И в этом контексте, вот вспомнить этот вот резистанс и так далее, мне кажется, более чем уместно, что действительно, чтобы не случилось, как бы, какой бы рейх не сформировался на сегодняшний момент, как бы, на территории Европы, сопротивляйтесь, и однажды освободители придут. Вот. Там часть наших, опять же, соратников-освободителей он назвал, упомянув специальной строкой китайских воинов, которые сражались с японским империализмом.
Ну, можно сказать, да.
Погибло очень много.
Речь очень актуальна. Понятное дело, что под все политические события текущие это тоже все готовилось, и все наверняка, да, все факты, и все фразы, все формулировки, все имена, которые называются, назывались не просто так. Это, конечно, так. Егор Станиславович, делаем небольшую паузу. Впереди выпуск новостей на радио «Спутник». Друзья, напоминаю, телефон прямого эфира для ваших звонков 95-95-912. Также подключайтесь к видеотрансляции, которая идет на всех ресурсах «Радио Спутник». Это группа ВКонтакте, Телеграм-канал и Рутюб-канал. Публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров на прямой связи со студией «Радио Спутник». Татьяна Ладяева, микрофона. Через несколько минут вернемся.
Холмогорская резьба. О чем говорят дипломаты и что скрывает политическое закулисье? Азбука дипломатии от А до Я. Рецепты дипломатической и протокольной кухни. о дипломатии на чистоту, без купюр. Переведем с дипломатического на русский. По понедельникам в 14:00 учителя дипломатов Ольга Лебедева и Александр Бобров делятся знаниями на радио «Спутник» в программе «Персоны Грата». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7 968 766 33 11.
Здравствуйте, товарищи! Лучшее шоу на лучшем радио. Изолента живьем на радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Мы расскажем, на что обратить внимание и как все это понимать. Самые интересные гости, самые интересные дискуссии в самое лучшее время. Увидимся. Не проспите радио «Спутник».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Украинские войска нанесли удар по центру села Плодородное в Запорожской области. Погибла женщина, есть раненые, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, предварительно зафиксировано 3 прилета снарядов реактивных систем залпового огня «Хаймарс» по центру села. Президент Венесуэлы Николас Мадуро передал приветствие России по случаю Дня Победы. В публикации в Твиттер он отметил, что Венесуэла высоко ценит героизм советских людей, сражавшихся за мир и спасших человечество от ужасов фашизма. 6 мая, напомню, в венесуэльской столице прошла акция «Бессмертный полк». В шествии по случаю очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне участвовали около 300 человек. Более 2000 жителей пограничных сектором Газа поселений покинули свои дома, опасаясь ракетных обстрелов с территории анклава. Местные муниципалитеты готовятся эвакуировать еще 1000 человек, сообщают местные СМИ. По их данным, жители юга перевозят автобусами в отели в других частях Израиля в рамках инициативы Министерства обороны. В ночь с понедельника на вторник армия обороны Израиля нанесла серию ударов по целям, принадлежащим группировке «Исламский джихад» в секторе Газа. В результате обстрела погибли 12 человек, включая гражданина России. Самолет «Москва-Стамбул» вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании «Россия». Как уточнил представитель экстренных служб, борт сел в аэропорту Шереметьево из-за неисправности автоматики автопилота. Посадка прошла в штатном режиме. Пассажиры данного рейса вылетят на резервном воздушном судне. Сильный пожар возник на электростанции в городе Исфахан в Иране, пишут местные СМИ. На данный момент удалось ликвидировать почти 80% возгорания, а пострадавших пока не сообщается. Часть зарплаты сотрудников правительства Курганской области пустят на нужды пострадавших при пожарах. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в телеграм-канале. Он отметил, что рекомендовал работникам администрации муниципальных органов власти поступить так же. В Курганской области бушуют сильные пожары. По последним данным, погиб 21 человек. Дисквалификацию олимпийского чемпиона по легкой атлетике россиянина Андрея Сильнова продлили еще на 1 год за участие в церемонии награждения призеров соревнования. Об этом сообщается на официальном сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике, пишет РИА Новости. Отмечается, что данное решение может быть обжаловано. Ранее спортсмена дисквалифицировали на 4 года с 7 апреля 2021 года за нарушение антидопинговых правил. Это все новости к данной минуте. В информационной картине дня разберемся вместе на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Холмогорская резьба.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Продолжаем прямой эфир. Татьяна Ладеева у микрофона, со мной на прямой видеосвязи. Напоминаю, публицист и член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович, продолжим эфир срочными новостями. Глава КГБ Беларуси сообщил, что пресечены попытки совершения терактов в преддверии 9 мая. Белта об этом пишет. Также есть только пока одна деталь, что за подготовкой предотвращенных терактов в Беларуси стояли иностранные спецслужбы. Об этом председатель КГБ сообщает. Другие детали, информацию будем обязательно ждать, сообщать. Прокомментируем с вами как-то это сообщение.
Ну, это все достаточно просто. В общем, все примерно понимают набор спецслужб, которые могли стоять за этими терактами, что либо речь идет об украинских спецслужбах, либо о спецслужбах польских. В общем, я не знаю, есть ли между ними в нынешней ситуации существенная какая-то разница или же нету. Вот. А мы все сталкивались на протяжении последних месяцев вот с какими-то такими попытками, например, когда в той же Беларуси была произведена попытка наш радиолокационный самолет очень важный атаковать. Это, в общем, не удалось. И белорусское КГБ арестовало сразу достаточно большую сеть. Вот. Причем там достаточно серьезные приговоры грозят участникам этой сети. Ну и понятное дело, что поскольку Беларусь наш важнейший союзник, вот, который принципиально обеспечивает нам, в общем, стратегический фланг здесь, то такие попытки атак на нее саму, аналогичные тем, как были произведены в 2020 году, когда Лукашенко попытались свергнуть, и атак, скажем, на находящиеся там наши воинские контингенты, все это будет, несомненно, продолжаться. Вот. Но в целом, вообще, надо сказать, что Украина как-то очень плохо провела вот это 9 мая, вот, потому что было множество вот таких тоже уверенных абсолютно заявлений, что вот, пока Россия будет праздновать 9 мая, пока будут парады, а потом шашлыки под водочку и так далее, будет массированная, соответственно, атака ВСУ, начнется...
Так, может быть, и хорошо, Егор Станиславович, недооценивать противника тоже нельзя. Ну и хорошо, что ничего не случилось.
Нет, совершенно верно. Да. Ну, во всяком случае, это были такие прогнозы, что все будет просто завалено как бы какими-то терактами, будут со всех сторон лететь беспилотники на Красную площадь и так далее. То есть создавали такую нервозную атмосферу. В итоге, ну, на сегодняшний момент все-таки ВСУ никак принципиально не наступают, то есть если они где-то проводят какие-то операции, то они еще в новости не попадают. Они, никаких как бы массовых там терактов и провокаций на как бы День Победы, на момент парада, во всяком случае, точно не было, ничего сорвать не удалось. Показать картинку, что вот Россия в День Победы терпит поражение и неудачи, тоже не удалось и так далее. Вот, то есть вот все то шоу, которое подгадывали наши противники к этому дню, оно все благополучно не состоялось, и я думаю, что это тоже достаточно большое наше достижение. Я, кстати, хочу, раз уж мы дошли до этой темы, что называется так называемого контрнаступления, я хочу подчеркнуть еще раз, что вообще на самом деле как-то вот эта вот формула из украинской пропаганды, она у нас прицепилась, и все уже на автомате говорят контрнаступление, контрнаступление и так далее. Но дело в том, что контрнаступление – это удар, который производится обороняющимся в процессе наступления другой стороны. Сейчас с нашей стороны, хорошо ли, плохо ли, но наступление на Украину, во всяком случае масштабного, мы не наблюдаем. Единственное наступление – это то, которое идет в городе Бахмуте, и где как бы главную роль играет ЧВК «Вагнер». Вот. То есть если вот конкретно на них…
Но здесь мы с вами, наверное, до конца не знаем, да, спрогнозировать его так вот нельзя, там Бахмут, он же Артемовск, я просто поясню, потому что, да, кто как воспринимает этот город, кто как называет, чтобы было понятно. Мне кажется, по поводу контрнаступления, как все-таки, да, принято почему-то стало называть, хотя мы должны не забывать значение, да, этого слова.
когда идет давление ВСУ, например, на ту же нашу Запорожскую область или на Херсонскую область, это нельзя называть контрнаступлением, это наступление. Это наступление на территории, которые в прошлом сентябре проголосовали за вхождение в Россию. То есть это как бы непосредственно давление на нашу собственную конституционную территорию без как бы всяких на то для Украины, ну как бы понятное дело, что они считают, что у них оснований много, но с нашей точки зрения оснований никаких. И когда мы перехватываем вот этот термин «контр», мы как бы признаем отчасти их правоту в
давайте
этом смысле.
Перехватывать, да, то, давайте перехватывать не будем.
Давайте говорить
да.
просто украинское наступление, или может даже
которое, иногда... Которое, опять же, еще не началось, поэтому по факту да, никаких событий нет, кажется, говорят о нем давно.
Все это начинает уже отчасти напоминать известный полунеприличный анекдот «Я могу, я такой». Чем дальше они говорят про вот это свое грядущее наступление, тем в большей степени это начинает выглядеть, как «я могу, я такой».
Угу. Давайте еще пару слов по поводу произошедшего в Беларуси, просто, да, что известно к этой минуте. Значит, глава КГБ Беларуси сообщил, что в стране пресечены попытки совершения терактов в преддверии 9 мая. По нашим оценкам, связываем именно с праздником. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов. Задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. Вся информация обещают к 10 мая на следующий день, собственно, обнародовать какие-то новые детали и подробности. Будем ждать и обязательно сообщать в эфире «Радио Спутник». Пока давайте, Егор Станиславович, так или иначе, 9 мая продолжают отмечать в разных странах, государствах, но в некоторых, конечно, отличились, да, произошли тоже различные инциденты, осквернение захоронений, но отличились, я имею в виду, в плохом смысле этого слова, да, в том числе в Польше российского посла не пустили к мемориалу для того, чтобы он возложил венок. Ноту уже тоже там российский посол прокомментировал, сказал, что сам не пострадал, все хорошо. Посольство России направит МИД Австрии ноту протеста тоже после осквернения и захоронения. Ну, то есть так или иначе скандалы по всему миру происходят. Вот насколько те скандалы, провокации, которые мы с вами наблюдаем, они, ну, масштабные, или, может быть, вы ожидали даже чего-то большего?
Ну, скажем так, везде все по-разному. Например, да, наоборот, в Берлине, что называется, можно сказать, наши жмут и побеждают, что то поставили флаг победы на Рейхстаг, то провели бессмертный полк, причем добившись разрешения на флаг и на знамя победы, и на российский флаг, и так далее. Вот. А что касается поляков, я вообще не понимаю, честно говоря, что там делает еще наш посол. Вот. Там, вроде там
учитывая,
нет
сколько высылки было, да.
Российских
ну граждан, вот один человек, может быть, остался, понимаете?
Да, потому что с Польшей уже после вот этого штурма школы уже все настолько понятно, что поддерживать там какие-то дипломатические отношения, мне кажется, несколько затруднительно. А меня, конечно, поразила Австрия в этом смысле, что как бы страна, которая обязана на самом деле нашей победе 9 мая 1945 года практически всем. Можно сказать, что ну, фактически ни одна страна в мире, кроме, может быть, Финляндии, не должна нашей стране столько, сколько Австрия. Потому что начнем с того, что Австрию после войны признали оккупированной пострадавшей страной. При том, что сами австрийцы при Гитлере, уроженцы Австрии, как мы помним, никакой разницы между собой и Германией не видели. Вот. А это, знаете, есть такая шутка, что австрийцы – это народ, который сумел убедить всех в том, что Моцарт – австриец, а Гитлер – немец. Хотя на самом деле было, в общем, скорее наоборот. Так вот, Австрии был предоставлен нейтральный статус. То есть она не только не вошла вот в число тех стран, которые были признаны агрессорами, она еще, в общем, не получила в награду, что называется, там, коммунистического режима от товарища Сталина. Им был предоставлен нейтральный статус, им была предоставлена возможность остаться вот такой нейтральной капиталистической страной со всеми прелестями соответствующего образа жизни. То есть нам должны быть в Вене глубоко благодарны. И когда вместо этого, как бы Австрия сейчас играет в ту же дуду, хотя, опять же, последние там десятилетия было многого сделано со стороны России для того, чтобы максимально укрепить российско-австрийские отношения. Там есть люди, которые, безусловно, считают нас своими друзьями и себя нашими друзьями, как, скажем, бывшая глава МИД Карин Кнайсль, замечательная, совершенно очень мудрая женщина. Но в целом нынешняя правительство проводит абсолютно невменяемую политику, политику вот такого классического агрессивного украинства. И здесь возникает вопрос, а правильно ли мы вообще делали, что вот так много возились с Австрией после Второй мировой войны? Потому что, скажем честно, вот рядом есть Венгрия. Страна, что называется, некогда участница единой страны Австро-Венгрии. Вот. Венгры жестоко повоевали с нами во время Второй мировой. Будапешт брали очень жестко. Потом там был установлен очень жесткий просоветский режим. Когда они попытались против него восстать, их раскатали в 1956 году танками, опять же, очень жестко. Вот, как ни с кем с другим в советском лагере, жестко с Венгрией не обходились. То есть у них нет абсолютно никаких оснований, что называется, к нам исторически хорошо относиться. Тем не менее, вот Венгрия – это страна, которая уважает себя, уважает свой суверенитет и сознательно именно из своих национальных интересов проводит политику, которую во всем мире считают пророссийской. То есть без всяких сантиментов, у нас нет никаких, скажем, есть песня такая, это самая, про венский вальс 45-го года, я все детство ее слышал, ну и сейчас, наверное, ее часто исполняют. Про Будапешт, разумеется, ничего такого нет, у нас есть только песня про медаль за город Будапешт, где понятно, что там все было очень тяжело. И тем не менее, и здесь возникает вопрос, может быть, иногда лучше в таких ситуациях проводить жесткую политику. Но люди будут раз и навсегда помнить, что Россия – это сила, с которой лучше просто не становиться на пути, а не гладить по головке с тем, чтобы потом в эту гладящую руку вцеплялись зубами изо всей силы. То есть я считаю, что вот ситуация с Австрией, к сожалению, именно такая. Я об этом очень эмоционально, может быть, говорю, потому что я очень люблю Австрию, очень люблю Вену. Это прекрасный город, это прекрасная страна, там очень интересно, но, видимо, там нужно просто жестко лечить от русофобии и от, скажу, что есть такое, есть так можно выразиться, прививки украинского бешенства, потому что, видимо, там это все делают огромное количество.
Но, возможно, после окончания спецоперации, Егор Станиславович, да, ситуация, риторика будет тоже меняться. Мне кажется, нам надо просто терпеливо дождаться этого момента, и там ситуация будет меняться. Давайте поговорим про Захара Прилепина. Он записал первое видео обращение после покушения, да, губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Он уже не первый раз, да, как раз-таки, и навещает писателя, и записывает потом видеосообщение. Вот видеосообщение непосредственно с Захаром появилось. Посмотрела, ну, Захар довольно бодро выглядит. Мне кажется, надо тут отметить.
Ну, это чудо. Понимаете, да. Вот это вот чудо Божие. То есть вот я... что называется, не веришь в Бога, посмотри на судьбу Захара Прилепина, потому что, ну, конечно, все равно всегда страшной ценой, так же, как в свое время там гибель Даши спасла Александра Гельча Дугина, так здесь, скажем, гибель вот этого его соратника Саши, она спасла самого Захара, вот, но это, конечно, чудо то, что вот он не пострадал, потому что явно все, ну, пострадал, конечно, но не так, как мог бы, вот, а что ребенок его не пострадал, потому что это все явно тоже было рассчитано под эффект 9 мая, чтобы мы сегодня с вами обсуждали не парад, не 9 мая, не Путина и так далее, а, грубо говоря, похороны Захара. Вот. И с тем, что со всем этим делать. Так, конечно, все равно надо пообсуждать, потому что при этом факт покушения на убийство, факт серьезного теракта никуда не делся. И вот сегодняшние новости из Беларуси это еще раз подтверждают, что мы столкнулись с системной террористической проблемой. Но хотя бы, скажем, мы можем поговорить об этом с меньшим минором. То есть все равно с большой тревогой, но с меньшим минором, как бы Захару, человеку. Грубо говоря, мы с ним попили друг другу столько крови, скажем, в баталиях там, красных, белых и так далее, что можно сказать, что уже братья. Угу. Вот, вот, брат, давай выздоравливай, вот все будет хорошо. Саша, действительно, вечная память, Царствие Небесное. Но давайте поговорим даже не столько о Захаре, давайте поговорим прежде всего о пане Буданове, который сидит в Киеве. Я его называю лже-Буданов, потому что как бы, я вспоминаю сразу знаменитого полковника, героя Чеченской войны, у которого так потом трагически вся судьба сложилась. Вот. Так вот, этот Буданов, который стоит во главе украинской разведки, он заявил, что будем убивать россиян по всему миру. Сразу подчеркну, что россияне – это такой украинский термин, который означает как раз прежде всего русским. Вот. Действительно, мы сталкиваемся с большим количеством инцидентов, которые, ну, по-другому, кроме как деятельность масштабного террористического подполья, назвать нельзя. Какие-нибудь подрывы на железных дорогах, схождение с пути поездов, какие-нибудь попытки взорвать аэродромы. Потом начинается большой пожар, угрожающий нескольким селам, а потом случайно в какой-то проходной новости мы узнаем, что пожар вообще-то начался с порохового склада. Вот, то есть мы действительно столкнулись с масштабной диверсионно-террористической работой и против армии, и против инфраструктуры, и против общественно значимых людей, там типа Прилепина, погибшего Владлена Татарского, Даши Дугиной и так далее. И там мы знаем еще довольно длинный список тех, против кого готовились теракты, и просто их удалось предотвратить.
Да, причем вот. Даже глава Крыма, вот тоже один из последних таких громких, да, предотвратили теракт, Крыма, вот после Аксенова, да.
Соловьев, Маргарита Симоньян и много-много-много других.
А если вот. Не про лиц, позвольте, добавлю, вы как раз перечисляли про диверсии на железной дороге, вот буквально накануне ФСБ сообщило о предотвращении диверсии на железной дороге в Челябинскую область. И такие сообщения, к сожалению, почти каждый день сейчас.
И вот здесь важно понимать две вещи. Что, во-первых, есть центр вот всей этой террористической активности, он находится на Украине, вот, там сидят, как бы часто думают, что это какие-то фанатичные украинские националисты, это не совсем так, там сидят осатаневшие беспредельщики, которым, если так можно выразиться, мировая жаба сказала: «Делай, что хочешь». Вот что называется, мы тебе даем неограниченные ресурсы, и давай как бы мочи Россию всеми возможными и невозможными средствами. И они все это делают, при этом ощущая свою безнаказанность, потому что по каким-то не очень мне понятным причинам украинская элита не является целью ударов с нашей стороны. А я, честно говоря, не понимаю, почему, то есть не сочтите каким-то призывом и так далее, но, скажем, есть на Украине депутатша одна, которая все предыдущие, скажем, два десятилетия просто разжигала ненависть к русским, как только могла. Она приходила в детский садик, в школу и говорила детям: вот у тебя русское имя, тебе должно быть стыдно, что называется, пойди убейся или немедленно переименуйся на украинский манер. При этом у нее самое имя Ирина очень удобно, она и как бы и по-украински, и по-русски одинаково. Вот. Так вот, знаете, я, опять же, что называется, ни к чему не призываю, но я не понимаю, почему ее жизнь более цена, чем жизнь Даши Дугиной, которая, в общем, любые ее враги, те, кто к ней антипатизировал и так далее, идеологически, лично к ней никто никогда не мог сказать никаких претензий, что она там разжигает какую-то ненависть, что она как агитирует к чему-то плохому. Я иногда агитирую к чему-то плохому, Даша никогда не агитирует. Тем не менее, ее убили. И вот возникает вопрос лечения серьезного этого. Почему? нельзя сделать так, чтобы в Киеве, во Львове, в других городах и так далее. Когда вот этот Буданов отчитывается о своей очередной победе, как он кого-то у нас опять убил, почему они не начинают смотреть на него косо, а теперь у нас кому-то прилетит, и тоже будет плохо и больно. И вот когда это ощущение возникнет, а для этого достаточно небольшого количества ударов, я думаю, что резвости там поубавится очень сильно, потому что вся эта резвость от безнаказанности. А второй фактор – от безнаказанности внутренней. У нас действительно в стране огромная среда для вербовки вот этих вот украинских террористов. Почему? Потому что у нас миллионы новых граждан России, это русские, которым, скажем, перед этим 3 десятилетия все системы украинского образования и телевидения внушали, что они украинцы. Они оказались на нашей территории, но к ним типа подваливают от СБУ или от ГУРа, предлагают, в общем, небольшие денежки, а главное тоже ощущение безнаказанности, потому что у нас сейчас довольно беззубая система реагирования на все это, что как бы там...
Есть над чем работать, да, Егор Станиславович, и спецслужбам в том числе, да, и журналистам, тут работа большая.
На очень жесткая система реагирования, вот вплоть до уровня того, что называется, как бы несколько случаев серьезных трагедий при задержании, чтобы эти люди поняли, что работать на украинскую разведку – это очень дорого, очень опасно и может закончиться очень плохо, вот. Очень быстро и фатально.
В очередной раз мы в эфире «Радио Спутник» это подчеркнули. Егор Станиславович, спасибо большое. Время пролетело незаметно. К сожалению, уже наш час с вами заканчивается. Еще раз с праздником и всех наших слушателей тоже с Днем Победы. Публицист и член Союза писателей России Егор Холмогоров был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Татьяна Ладяева работала у микрофона.